Время от времени я позволяю себе сафари, которое не может позволить себе ни один смертный. Для этого мне достаточно сместиться вглубь по оси моей памяти. Словно школьник, выбирающий тему для сочинения о проведенных каникулах, я выбираю интересующий меня предмет. Например, пусть это будут женщины-интеллектуалы. После этого я погружаюсь в океан памяти моих предков. При этом я чувствую себя словно глубоководная рыба и открываю рот и начинаю поглощать знания о прошлом. Иногда, только иногда, я выбираю для охоты личности, попавшие в анналы истории. Какое это наслаждение лично пережить перипетии жизни этого человека и сравнить их с фактами официальной биографии. Похищенные записки. Монео спускался в крипту с явной неохотой. Ему было грустно и тяжело, но что поделать, такова служба. Богу-императору нужно время, чтобы оплакать потерю очередного Дункана. Но жизнь продолжается. Лифт бесшумно скользил вниз, идеально подчиняясь воле Монео. Иксианцы умели делать надежные механизмы. Правда, однажды бог-император крикнул своему мажордому: «Монео, иногда мне кажется, что тебя тоже изготовили на Иксе». Монео почувствовал, что лифт остановился. Двери открылись, и мажордом увидел в полумраке крипты массивную тень императорской тележки. Никаких признаков того, что Лето заметил прибытие своего слуги. Монео вздохнул и направился к своему господину. Шаги гулко отдавались под сводами огромного помещения. Возле тележки лежало мертвое тело. Никаких дежавю. Это Монео видел наяву, и уже не в первый раз. Однажды, когда Монео только начинал свою службу, Лето сказал: «Я вижу, Монео, что тебе не нравится это место».
«Нет, господин».
Потребовалось небольшое усилие памяти, чтобы явственно услышать голос из такого наивного прошлого. И голос Лето, который ответил: «Ты не считаешь мавзолей приятным местом, Монео. Я же нахожу его источником бесконечной силы». Монео вспомнил, как ему захотелось сменить тему разговора.
«Да, мой господин».
Но Лето настаивал: «Здесь очень мало моих предков. Здесь вода Муаддиба, Кхани и Харкаляда тоже здесь. Но они не мои предки. Нет, это не захоронение моих предков. Этот мавзолей — я. Здесь Дунканы и другие порождения моей селекционной программы. Ты тоже окажешься здесь в один прекрасный день». Монео вдруг осознал, что от таких воспоминаний он несколько замедлил шаг. Он вздохнул и двинулся быстрее. Лето временами бывал очень нетерпелив, но пока он не подавал никаких знаков своего присутствия. Однако старый мажордом был слишком опытен, чтобы не понимать, что Лето следит сейчас за каждым его шагом. Лето возлежал на тележке с закрытыми глазами, включив для слежения за Монео другие чувства. Сейчас императора занимали мысли о Сионе. «Сиона — мой заклятый враг», — думал он. «Мне не нужны донесения Наилы, чтобы знать это. Сиона — женщина-поступка. Она живет на поверхности такой огромной энергии, что это наполняет мои фантазии необыкновенным восторгом. Я не могу бросать вызов этим энергиям, не испытывая при этом экстаза. Именно эти фантазии — суть оправдания моего бытия. Всего, что я до сих пор сделал, они — оправдание даже тела этого глупого Эдаха, которое лежит здесь передо мной». Слух подсказывал Лето, что Монео не прошел еще и половины пути, отделявшего его от тележки. Человек шел все медленнее и медленнее, Потом, словно опомнившись, снова убыстрил шаг. Какой подарок преподнес мне Монео в виде этой девочки? Своей дочери, подумал Лето. Все она свежа и драгоценна. Она — это новое, в то время как я являю собой собрание ветхих древностей, проклятых реликтов, потерь и заблуждений. Я — собрание пропавших кусков истории, исчезнувших из виду и затонувших в глубинах прошлого. Никто из смертных не может представить себе такого скопища мерзавцев. Лето выстроил свое прошлое в памяти, чтобы показать им то, что происходит в крипте. Мой конек — мелочи. Однако Сиона... Сиона — это чистая грифельная доска, на которой можно начертать великие письмена. Я храню эту грифельную доску с величайшим тщанием. Я готовлю ее, очищаю ее. Что хотел сказать Дункан, когда произнес ее имя? Монео не слишком уверенно приблизился к ложу повелителя, зная наверняка, что тот не спит. Лето открыл глаза, когда Монео остановился возле трупа Дункана. От лицезрения этой сцены император получил величайшее удовольствие. На мажордоме была надета белая форма дома Атрейдесов без знаков различия. Маленький нюанс. Лицо Монео было известно почти так же, как и лицо самого Лето, и служило лучшим знаком различия. Монео застыл в терпеливом ожидании, ни одним жестом не выдав своих чувств. Густые светлые волосы были разделены безупречным прямым пробором. В глубине серых глаз таилась прямота, которая является отражением осознания своей огромной власти. Этот взгляд Монео прятал лишь в присутствии бога-императора, да и то не всегда. Не впервые приходилось мажордому видеть труп на полу крипты. Лето продолжал хранить молчание, и Монео, откашлившись, заговорил первым. «Я очень опечален, мой господин». «Замечательно», — подумал Лето. «Он знает, что я испытываю искреннее сожаление по поводу смерти каждого Дункана. Монео читал их донесения и часто видел их мертвыми. Он-то прекрасно знает, что лишь 19 Дунканов умерли естественной смертью. Остальные были убиты». «У него был иксианский бластер», — сказал Лето. Монео метнул взгляд влево, где валялось оружие, давая тем самым понять императору, что уже успел заметить бластер. Он снова обернулся к Лето, опустив глаза к полу, где лежал труп. «Вы не ранены, мой господин?» «Это совершеннейший пустяк. Но он сумел причинить вам травму. Эти плавники мне совершенно не нужны. Через пару сотен лет они и сами исчезнут. Я лично позабочусь о теле Дункана, мой господин», — сказал Монео. «Есть ли здесь та часть моего тела, которую он сжег, превратилась в пепел? Мы развеем его здесь. Крипта — самое подходящее для этого место». «Как прикажет мой господин. Прежде чем избавиться от тела, разряди бластер и оставь его в таком месте, где я мог бы представить его иксианскому послу. Что же касается пилота гильдии, который предупредил нас о бластере, то его надо наградить 10 граммами специй. Да, кстати, наши жрицы на Гаеде Прим должны быть извещены о тайном складе меланжа. Вероятно, это остатки контрабандных запасов старого Харконнена». «Как вы желаете распорядиться специей, когда она будет найдена?» «Часть пойдет на оплату Тлейлаксу за изготовление нового кхола. Остальное следует перенести сюда, в крипту». «Мой господин», — Монео склонил голову в легком полупоклоне, давая понять, что понял приказ и готов его исполнить. Мажордом взглянул в глаза повелителю. Лето улыбнулся, подумав. «Мы оба знаем, что Монео не уйдет, пока не выяснит прямо обстоятельства дел, которые интересуют нас больше всего». «Я видел донесение о Сионе», — заговорил Монео. Лето улыбнулся еще шире. Видеть Монео в такие минуты было сущим наслаждением. Его слова касались множества вещей, которые не требовали никакого обсуждения. Его слова и поступки находились в полном согласии друг с другом. Им обоим было ясно, что Монео находится в курсе всего происходящего при дворе, да и вообще в империи. Естественно, он озабочен судьбой собственной дочери, но хочет, чтобы его озабоченность была истолкована владыкой как беспокойство о высшем благе, благе империи. Пройдя подобную эволюцию сам, Монео прекрасно понимал природу нынешних дарований Сионы. «Разве не я создал ее, Монео?» — спросил Лето. «Разве это не я позаботился о ее родословной и надлежащем воспитании? Она — моя единственная дочь, мое единственное дитя, господин. Кстати, она сильно напоминает мне Харкаляда», — продолжал Лето. «В ней очень немного от Кхани. Я полагал, что от моей сестры она унаследует больше. Кажется, Сиона вернулась к исходному пункту селекционной программы Ордена Сестер».
«Зачем вы говорите это мне, мой господин?»
Лето задумался. Надо ли Монео знать такие частности о своей дочери? Временами Сиона уклоняется с пути предзнания. Золотой путь оставался, но Сиона сворачивала с него. Однако Сиона не обладает предзнанием. Она уникальна. И если останется в живых... Нет, не стоит снижать эффективность работы Монео подобного рода информацией. «Припомни свое собственное прошлое», — сказал Лето.
«Действительно, господин, у нее такие способности, такой потенциал, которого у меня никогда не было. Но это делает ее опасной».
«К тому же она совсем тебя не слушается», — проговорил Лето.
«Нет, но я внедрил в среду ее мятежников своего агента».
«Должно быть, это Топри», — подумал Лето. Не надо было обладать предзнанием, чтобы понимать, Монео обязательно внедрит в эту среду своего агента. С самого момента смерти матери Сионы Лето знал обо всех действиях Монео. Даже о тех, которые он только замышлял. Наила давно заподозрила Топри. И вот теперь Монео обнаружил свои страхи и свои действия, чтобы обеспечить своей дочери большую безопасность. Как жаль, что эта женщина успела родить от Монео только одного ребенка. «Вспомни, как я обращался с тобой в подобной ситуации», — сказал Лето. «Ты знаешь требования золотого пути не хуже, чем я».
«Но я тогда был молод и глуп, мой господин».
«Ты был молод и дерзок, но отнюдь не глуп». Монео позволил себе натянутую улыбку, принимая комплименты и все больше и больше убеждаясь в том, что только теперь понимает намерения Лето. «Однако они очень опасны». Желая укрепиться в своем убеждении, он сказал:
«Вы же знаете, как я обожаю сюрпризы».
«Это верно», — подумал Лето. «Монео обо всем догадывается. Но даже удивляя меня, Сиона постоянно напоминает о том, чего я боюсь больше всего на свете — обыденности и скуки, которые могут исказить золотой путь». Надо лишь вспомнить, как скука едва не позволила Дункану одолеть меня. Сиона — это тот контраст, который позволяет мне понимать мой глубинный страх. Озабоченность Монео по поводу меня вполне понятна и обоснованна.
«Мой агент будет продолжать наблюдение за ее новыми товарищами, господин», — сказал Монео. «Они мне не нравятся».
«Ее товарищи? У меня самого когда-то были подобные товарищи».
«Мятежники, господин, у вас?» Монео был не на шутку изумлен таким признанием.
«Разве я не доказал, что являюсь другом бунтовщиков?»
«Но, господин,
аберрация прошлого в нашей памяти распространена гораздо шире, чем ты думаешь.
«Да, господин».
Монео был обескуражен, хотя его все еще разбирало любопытство. Он знал, что Лето обычно становится разговорчивым после смерти очередного Дункана.
«Должно быть, вы знали многих мятежников, мой господин».
При этих словах мысли Лето невольно погрузились в глубины памяти о предках, которые восстали перед его внутренним взором.
«Эх, Монео», — пробормотал Лето, — «мои путешествия по закоулкам, где прячутся мои предки, воссоздают такие события, которые я больше никогда не желаю видеть».
«Могу себе представить эти внутренние путешествия, господин».
«Нет, ты не можешь этого представить. Я видел людей и планеты в таком количестве, что они потеряли свое значение даже в моем воображении. О, какие ландшафты я видел! Узор чужих дорог выступает из пространства и запечатлевает во мне это внутреннее видение, запечатлевает в моей памяти осознание того, что я — ничтожная пылинка.
Не вы, мой господин, определенно это не вы.
Я меньше, чем пылинка. Я видел людей и их бесплодные сообщества с такой регулярной повторяемостью, что их полная бессмыслица наполнила меня скукой. Слышишь?
«Я не хотел разгневать вас, господин», — кротко произнес Монео.
«Ты не злишь меня. Иногда ты меня раздражаешь, но не более того. Ты не можешь себе представить всего того, что я видел. Халифов и меджидов. Рак, раджей и баши, королей и императоров, премьер-министров и президентов. Я видел их всех, вплоть до самого ничтожного фараона.
Простите мне мою самонадеянность, господин».
«Проклятые римляне!» — воскликнул Лето.
Он сказал то же самое мысленно, обращаясь к предкам. «Проклятые римляне!» Скопище предков разразилось в ответ жутким хохотом. «Я не понимаю вас, господин», — осмелился проговорить Монео.
«Это правда. Ты действительно меня не понимаешь. Римляне распространили по миру болезнь фараонов, разбрасывая ее семена, как сеятели разбрасывают зерна. От этого семени произошли всходы. Цезари, кайзеры, цари, императоры, казерии, палатасы и проклятые фараоны.
Я не знаю многих из этих титулов, мой господин.
Возможно, я последний из их числа, Монео. Молись, чтобы это было так.
Как прикажет мой господин.
Лето взглянул на человека.
Мы — убийцы мифа, Монео. Ты и я. Это мечта, которую мы оба разделяем. Могу уверить тебя с моей олимпийской высоты, что правительство — это миф, в который верят многие. Как только умирает миф, умирает и правительство.
Так ты учил меня, господин.
Нашу мечту породил инструмент, состоящий из людей-автоматов. Армия, друг мой.
Монео нервно откашлялся. Лето понял, что мажордом проявляет признаки нетерпения. Монео все понимает относительно армий. Он знает, что только глупец может считать армию основным инструментом государственного правления. Лето молчал, и Монео направился к бластеру, поднял его с холодного пола крипты и принялся разряжать. Лето наблюдал за его действиями и думал о том, что эта маленькая сценка является отражением сути армейского мифа. Армия питает технику, поскольку сила автоматического оружия кажется столь очевидной, близоруким и недальновидным. Бластер — это не более чем простая машина. Но всякая машина отказывает или ее превосходит другая машина. Однако армия держится за машину, как за святыню, чарующую и одновременно страшную. Посмотрите, как люди боятся иксианцев. Армия нутром чувствует, что они — ученики чародея. Вооружение снимают узду с техники, и этого джина уже невозможно загнать обратно в бутылку. Я же учу их иной магии. Лето обратился к толпе своих предков. «Вы видите? Монео разрядил этот смертоносный инструмент. Связь прервалась, капсула раздавлена». Лето втянул носом в воздух, ощутив эфирный запах ружейного масла, смешанный с запахом пота Монео. Обращаясь к предкам, Лето продолжил. «Но джин не умер. Технология — питательная среда для анархии. Она способствует широкому распространению таких инструментов, а это провоцирует насилие. Способностью производить невиданные разрушения начинают обладать все более мелкие группы, и так продолжается до тех пор, пока оружие не попадает в руки каждого отдельно взятого человека». Монео вернулся на прежнее место, держа в правой руке разряженный бластер. На Парелли и планетах Дана поговаривают о новом джихаде против подобного оружия. Монео поднял вверх бластер, улыбкой давая понять Лето, что понимает всю парадоксальность таких пустых мечтаний. Лето прикрыл глаза. Орда предков подняла было крик, но император заглушил их, подумав. Джихады порождают армии. Батлерианский джихад пытался избавить мир от машин, имитирующих мозг человека. Батлериане оставили на страже армии, и иксианцы получили возможность создавать свои сомнительные механизмы. Спасибо им за это. Что же такое анафема? Ее мотивация — разрушение, и никакого значения не имеет, какое орудие применяют для этой цели. «Это произошло», — пробормотал он.
«Что вы сказали, мой господин?»
Лето открыл глаза. «Я поеду в свою башню», — сказал он. «Хочу наедине с собой оплакать моего верного Дункана».
«Новый Айдахо находится на пути сюда», — сказал Монео.